Всем привет! Мы продолжаем нашу серию наших интервью с Европой, вернее, с инженерами и с людьми, которые уехали жить в разные страны. Но так получилось, что у нас вот сейчас идет подряд список европейских стран. Это сегодня будет не последний, это такой небольшой спойлер. Впереди еще как минимум две. Но сегодня мы поговорим про страну, которая, возможно, очень известна там благодаря каким-то анекдотам, стереотипам и все прочее. И в гостях у меня сегодня Степан Морозов из Польши. Здравствуй, Степан.
Привет, привет.
А сколько ты там уже живешь?
Я живу без месяца 2 года.
Ну, достойно, достойно. И трудишься ты там где кем?
Значит, я работаю в агентстве по трудоустройству иностранцев. Всем, кем угодно. То есть я там немножко и как Эникей слежу за состоянием всех компьютеров, устройств, и принтеров и так далее. И более того, сейчас у нас уволился очень важный сотрудник, который занимался оформлением всех договоров и иностранцев, которые у нас работают. Как это сказать? Все дела их решал, связанные с документами, и это повесили на меня. То есть я еще и в документах разбираюсь, хожу в управление по делам иностранцев и все эти дела решаю.
А, ну то есть через тебя можно за недорого еще и в Польшу уехать.
Ну, можно и так сказать.
Ну, отлично. Ну, давай тогда по порядку. Расскажи свою историю, как ты очутился в Польше.
Ну, я всегда думал, как бы уехать. Вот мне хотелось попробовать где-то жить.
Ну, а давай начнем сначала. А уехать откуда?
Уехать из России. Я жил в Сочи.
Да ладно, то есть это из морского города, из теплого.
Где да,
Олимпиада и все вот это.
Да, но у меня была нетерпячка. Мне хотелось что-то попробовать новое. Мне было скучно. Я сидел там, работал модератором сайта недвижимости. Ну, в агентстве недвижимости. Получал, ну, на тот момент это было $1000, там, 35 тысяч рублей. Сейчас это уже, конечно, нет. Все как бы было хорошо, была своя недвижимость. Мне не нужно было ничего снимать. Ну, было как-то скучно, не хватало какого-то драйва, что ли. И тут мне друг написал из США, говорит, приезжай, Степа, к нам, я тебе помогу устроиться на работу. Ну, я подумал, ну, попробовать-то можно, но США я не люблю, потому что, как он мне рассказывал, там есть вот этот hamster wheel, называется, крысиные бега, при которых человек постоянно трудится, чуть ли не до самой смерти, и потом помирает. То есть темп жизни не очень хороший для меня, не очень подходящий. И поэтому я все-таки решился туда ехать, думал, попробую. И он мне инструкцию целую написал, что нужно будет сделать вид, что ты турист. Ну, как бы нелегально уехать. А чтобы сделать вид, что я турист, я должен был по миру немножко покататься, там пару стран отъездить европейских, чтобы у меня уже какие-то визы были. И так началось. Я очень люблю архитектуру. И поэтому выбирал одну страну, где подешевле, а другую страну посерьезнее. И первая моя страна была Чехия, как за граница. Я приехал в Прагу, мне все так понравилось. Ну, чуть ли не влюбился в этот город и страну. Думал, ну вот приятненько, ну может не Прага, может где-то там в Брно. Хотел бы я на пенсии сидеть в домике своем на старость лет, рыбачить и еще чем-то таким заниматься.
Слушай, ну сразу видно, человек из приморского города, жизнь на расслабоне.
Да-да-да. И эти мысли меня оттягивали как-то от Америки, мне так не хотелось туда со временем. Потом я поехал в Мюнхен, посмотрел там. Ну, там мне не понравилось. Там есть ряд причин. Там и темп насыщеннее, и разные люди непонятные ходят, непонятной наружности. И когда я уехал из Мюнхена, через 2 дня в торговом центре, в котором я был, произошел теракт. Что-то там кто-то кого-то взорвал. И я подумал, ну, не самое спокойное место для жизни Германия. И я решил дальше продолжать свой план. Пошел в консульство США, где мне успешно отказали в визе. Чему я был очень рад. Написал своему другу в США, что вот, извини, отказ пришел, и стал думать, как жить дальше. Рассматривал Черногорию, но там была проблема в том, что нужно визы каждый раз продлять. Ну, то есть без виз вот этот вот 3 месяца, потом человек выезжает за границу, потом опять въезжает. Вот такая какая-то система, я точно сейчас не помню. Я искал, искал, спросил на форуме, и тут мне подсказал один человек, я у него спрашивал вообще про Германию, думал в Германию уехать, но там требования пожестче и знания немецкого. И он мне подсказал, если не хочешь жестких требований, пробуй через Польшу попасть в Европу. Я стал искать, нашел много разных агентств по трудоустройству, нашел, что легко выдаются визы рабочие по приглашениям от работодателя. И было ясно, что чтобы получить это приглашение, не нужно обладать навыками, не нужно быть супер там сеньором в каких-то языках программирования или каким-то 3D-дизайнером.
То есть поляки готовы к себе то, что называется, неквалифицированную рабочую силу завозить?
Да, кого угодно. Не только там high-level специалисты.
А возникает вопрос, а почему, собственно? Что, у них там внутри все так плохо, людей нет или свои все куда-то валят? За счет чего такая радость?
Вот даже и не знаю. Но эта программа неквалифицированных специалистов действует только для ограниченного количества стран. Это Россия, Украина, Беларусь, Армения, Грузия. И все. Ну, конечно, часть поляков выезжает и выехала, сейчас уже меньше, но какая-то часть их есть в Германии, в этой Англии.
Ну, слушай, согласно вот классическим стереотипам, все сантехники вот как раз в Германии,
да,
и в Англии,
да,
это все поляки.
Ну, так классические стереотипы на то и классические, что им уже не один десяток лет. Польша с 2014 года, ой, может быть, я ошибаюсь, может, с 2004, она в составе Евросоюза, я сейчас точно загуглю.
Ну, с 4-го уж, наверное, да.
Подсказывает с 2004, это у меня ошибка. Вот, и все идет на поправку, темпы экономики очень хорошо растут, во многом это благодаря приезжим нашим соотечественникам и людям из бывшего СНГ, которые прям ударно работают за небольшую плату на стройках, строят небоскребы. Ну и Варшава очень сильно развивается. Я не могу сказать, как в других городах, но Варшава прям ударными темпами растет благодаря этому.
А давай тогда чуть-чуть поподробнее про вот эту упрощенную. Я так понял, это вот полугодовая упрощенная виза, да?
Да, рабочая.
И что вот для нее надо? Там какие-то документы или приходишь в посольство и все, на?
Нужно абсолютно любое приглашение от работодателя. То есть, когда я ехал, я консультировался с девочкой-консультантом в агентстве по трудоустройству, и она мне говорит, что, ну, пока вы приедете, вашу вакансию, которую я там присмотрел, займут. Поэтому я вам выпишу вот такую вот вакансию, которая есть. Вы по ней приедете, а там видно будет. Если что, переоформитесь. И выписал у меня приглашение на должность брусчаточник. А тут есть маленькая деталька. Дело в том, что у меня есть инвалидность 3-й группы. Я хромаю. Ну и поэтому брусчаточник с меня, мягко говоря, не очень. Я в основном в офисах сижу всю свою жизнь. И каким-то чудом на границе это поверили, меня пропустили. Ну, естественно, я на брусчатку не пошел, потому что условия там для меня неподходящие. И так как условия были для меня неподходящие, я стал искать другие работы. В этом агентстве мне уже сказали, извините, по вашему профилю ничего нет.
А какой у тебя профиль был на тот момент?
Ну, вообще, я имею в виду в IT-сфере. Профиль, как это сказать? В общем, образование у меня диплом Сочинского института экономики и информационных технологий. А специальность называется вычислительные машины, комплексы, системы и сети. И получается, я что-то вроде инженера по компьютерным сетям. Вот так вот. Что-то такое. Ну, работал я админом там в Сочи. И в другом месте работал модератором. Еще в другом месте работал видеомонтажером. Если это так можно назвать. Я стал искать работу. познакомился с многими людьми, тут записался в клуб любителей русского языка, который организовал итальянец, кстати. И мне один человек из этого клуба сказал: «Слушай, у меня есть знакомые, у которых там сломался iMac». А я на тот момент с MacBook'ом бегал. Он говорит: «Я вижу, ты разбираешься в такой технике, иди там подремонтируй, я тебе вот контакт дам». Ну, я пришел, а это оказалось, это фирма, в которой я сейчас работаю. И там начальник Андрей, он украинец, говорит, ну, я ему отремонтировал компьютер, он говорит: «О, а идем к нам работать». Ну, и первое время я у него занимался рекламой в соцсетях, рекламой на сайте там вел, и еще, как и Никей, вот, а потом на меня и повесили и документы. Вот так и сижу.
Ну, понятно. Так, хорошо, с этими визами это, в принципе, понятно. А какие там еще есть варианты? Потому что я, насколько знаю, в Польше там довольно-таки богатый набор всяких виз.
Да-да-да, но сейчас, в прошлом году еще можно было, а по новым правилам уже нельзя по туристической визе подаваться на вид на жительство. Типа приехать по туристической, найти работу и податься на вид на жительство. У меня многие мои друзья... Не только друзья, люди, которые прочитали статью в Тинькофф журнале, пишут мне, пишут, что «А вот я приеду по туристической, найду работодателя, он мне сделает приглашение, и я вернусь». И я им говорю: «Ну ты потратишь тогда двойную цену на перелеты. Ты прилетишь сюда по туристической, потом улетишь, потом опять будешь прилетать по рабочей. Поэтому туристическая отпадает. Кто хочет приезжать, нужно сразу делать рабочую. Переделать ее не нужно будет, и можно прямо внутри страны просто написать такое разрешение на работу, что ты с одного работодателя на другого переходишь, а виза остается та же самая». Это такой вариант. Потом много украинцев приезжают вообще по безвизу, работают нелегально 3 месяца и уезжают. Но это другая уже тема. А еще есть годовая виза, то есть... Ее чаще всего используют люди, которые не хотят платить налоги. Они работают по полугодовой, ничего не платят. Ну а чтобы податься на вид на жительство, нужно платить налоги. Они выезжают через полгода, и у них есть коридор полгода. То есть они не могут заново полугодовую оформить. Полугодовую можно оформить раз в год. И поэтому они после полугодовой сразу годовую оформляют. И опять едут работать.
Так, погоди, что-то я запутался. Вот есть вот эта вот полугодовая рабочая виза, да? То есть ты, получается, по ней отработал, и ты ее не можешь продлить? Тебе на полгода надо выехать и потом заново?
Да, ее продлить нельзя, но с нее можно получить ВНЖ, не выезжая. То есть человек приезжает на полгода, работает. Если ему нравится, он остается на ВНЖ. Если ему не нравится, он, ну, может выехать. Потом приехать, а может выехать и не приехать. Как
так,
хочет.
А ВНЖ тогда за какие заслуги дают? Или просто по факту попросил, на?
Практически по факту. Тут есть такое, что чтобы его получить, необходимо иметь легальную работу, которая платится налоги, там отчисления социальные. И, во-вторых, легальное место проживания. То есть договор о снятии жилья. Ну, простейшие условия, которые показывают, что, первое, ты не занимаешься какой-то нелегальной работой, там не продаешь запрещенные вещества или что-то такое, а второе, то, что ты не ночуешь под мостом, а ночуешь в нормальной квартире. То есть, работа и жилье, вот, 2 договора предоставляешь, ну, еще медицинскую страховку. И все, ВНЖ дают. На год или на 3 по усмотрению инспектора.
А через год, ну, например, дали тебе ВНЖ на год, и что через год делать?
Ну, через год приходишь, подаешь все те же самые документы, что ты работаешь на той же самой работе или какой-то другой, где снимаешь жилье. Также справка с работы и договор жилья.
А, то есть ВНЖ уже как бы продлевается нормально и спокойно, да?
Конечно, конечно.
А когда он уже в гражданство может перерасти? Или какая там...
Это весьма долго, это примерно 8 лет, но гораздо выгоднее можно сделать, и тут есть 2 пути, гораздо выгоднее сделать карту резидента Евросоюза, которая дается через 5 лет, можно по ней работать и жить в любой стране Евросоюза, Ну, потому что большинство приезжающих в Польшу используют Польшу как перевалочный пункт, чтобы попасть в какие-то западные страны. Вот, это не я. Я люблю Польшу.
Ага, то есть у тебя в планах вот эту карту получить? Или прям на гражданство претендовать хочешь?
Я прям до гражданства буду идти, но более того, я могу сказать, что, возможно, я сокращу путь до гражданства, потому что у меня девушка полька.
А, то есть ты можешь жениться на ней? Нет, стоп, выйти замуж. Блин, я путаюсь в этом. Короче, то есть вы можете расписаться, жениться. И тебе за это гражданство дают?
Нет, не сразу. Мне дают на 2 года временное проживание, часовой побыт называется. И спустя 2 года совместного брака мне уже выдадут, по-моему, постоянное место жительства, сталый побыт называется, по-моему. Но точно не гражданство. Гражданство там, по-моему, через 4 идет после брака.
А там надо будет от российского отказываться, как с этим в Польше?
Нет, абсолютно. Потому что и Польша, и Российская Федерация допускают использование двойного гражданства.
А, слушай, расскажи, еще видел такую вещь, как воеводские визы. Это
Да-да-да.
Что такое?
Это годовое приглашение. Оно работает практически для стран всего мира. Так может человек из не СНГ попасть в Польшу. Например, так сюда проезжает множество индусов.
В Польше есть индусы?
Да.
Что
в Варшаве их очень много. Ну, кто учится, потому что образование по европейским меркам очень дешевое. И поэтому я смотрел разные выставки, где, ну, фотографии, точнее, с выставок, где в Турции, например, Варшавский университет завлекает себе студентов, свой стенд открывает, и там преимущества свои указывает, и все такое, и в Индии тоже. То есть университеты заманивают их на платное свое образование, и они приезжают сюда как студенты или как рабочие, по-разному. Ну, вот по этой визе.
Слушай, а как там вообще ситуация с беженцами? То есть вот совсем прям на халяву можно туда попасть?
Нет, Польша — это не та страна, не западная, не нужно путать. Тут нет сумасшедших каких-то пособий огромных и беженцев, поэтому тоже нет. Ну, может, по ряду других причин их нет. Я думаю, что, может быть, им тут опасно будет. Ну и к тому же пособий нет.
Ну понятно, то есть на своих людей денег нету. Куда тут еще за беженцев платить?
Ну да.
И тогда последнее, что я еще вот в интернетах находил, еще есть такое понятие, как карта поляка. Это вот что за история такая?
Это у моей девушки такая карта поляка, потому что она родом из Белоруссии, из Гродно, но отец у нее поляк, как и у меня. Вот. Но это уже другая история. И вот эта карта поляка, она дается людям, которые подтверждают свое кровное родство с польским народом. Так прямо и написано на ней. И люди приносят в консульство документы о том, что свидетельство о рождении мамы, папы, там бабушки, где указано, что у них есть поляки в роду. И проходит экзамен на знание языка, польских традиций и истории. Там есть даже специальные курсы 3-месячные, которые натаскивают таких людей по основным моментам экзамена, истории, языку и так далее. Эти люди получают карту поляка. Карта поляка дает возможность получать бесплатные визы, сколько угодно. Такие типа туристические. Кроме того, она делает бесплатное посещение всех музеев Польши, а также 37% скидка на транспорт.
Так, а жить, работать-то по ней можно?
Да, можно жить, работать. Виза, которая по ней открывается, по ней можно жить и работать. Но если этот человек захочет оставаться здесь и выразить свои намерения в том, что он решил переехать жить в Польшу, на свою историческую родину, тогда ему сразу дается постоянный вид на жительство. Ему не нужно вот на этих часовых сидеть, как большинство людей на этих временных видах на жительство, на год, на три, ему сразу дается постоянный на всю жизнь. А через год и паспорт можно получить.
Слушай, ну я смотрю, это все равно не такая халява, как, например, в Израиле, где по факту родства тебе там все сразу дают. То есть тут еще какие-то экзамены надо сдавать, там, на, вот ты говоришь, на знание языка, на историю.
Тут есть очень много способов. Есть второй способ. Этот человек, имеющий польские корни, может не получать карту поляка, а сразу изъявить свое желание жить в Польше и получить постоянное место жительства. Карту сталого побыту. Ну, постоянного проживания. Есть такие люди. Я недавно был на интервью с таким человеком, выступал как его полномочник. И мы сидели с инспектором, разговаривали. Инспектор задавал вопросы о том, какие праздники у вас в семье празднуют католические. Он там все перечислял. И инспектор говорит, а какие блюда у вас на столе? Он перечислял блюда польской кухни. На самом деле этот человек из Минска. Потом спрашивали, что еще, в какой костел там выходили. Ну и все такие вопросы инспектор задавал. И без знания польского языка этот человек с переводчиком все-таки получил карту постоянного проживания по корням, по польским корням. И он сказал, что сейчас я в Польше не живу, но я заканчиваю институт в Минске, и после окончания института планирую переезжать. И получил. Вот. А моя девушка, например, когда подалась на постоянное место жительства с карты поляка, у нее потребовали, как и у меня, справку с работы, справку о жилье. И сейчас нам недавно позвонили с управления по делам иностранцев и говорят, а донесите, пожалуйста, справочку о незадолженности налогов. Вот такая картина.
Ну, не совсем уж халява-то. Но с другой стороны, ну, что там, вполне адекватные бумажки, как мне кажется. Не надо уж там совсем-то доказывать, что не жираф.
Ну да, ну да. В принципе, неплохо устроена система, и я рад, что Польша мне тут позволяет жить и работать.
Наверное, про визы все или еще что-то хочешь рассказать?
Ну, я думаю, что все. Есть полугодовая, годовая, туристические. И работать можно только на полугодовой или на воеводской, которая годовая. Остальные нерабочие.
А, давай тогда, вот ты как раз сейчас говорил там про экзамен на язык, поговорим немножко про язык, потому что я, как типичный человек из интернета, знаю только про курву и то, что ее надо пердоле. Рассказывай, как на самом деле.
На самом деле, такие слова, конечно же, есть, и более того, у поляков много похожих как матерных слов, так и нормальных. На наш язык очень много похожих. Как и в чешском языке, тут слово «стул» означает «стол», на который мы ставим еду. По-русски это «стол», по-польски это «стул». А «стул» по-русски это то, на чем сидим. А по-польски то, на чем сидим, это «кшесло», ну, кресло. Вот так. Язык, я бы не сказал, что сложный, потому что он относится к группе славянских языков. Я думаю, что он намного легче для понимания русского человека, чем какой-нибудь французский. Еще я приехал сюда без знания языка какого-либо вообще. Писал через переводчик, смс-ки.
То есть ты ехал работать, не зная языка вообще?
Да, а я, понимаешь, мне отказали в визе в США. Я думал, ну я сейчас выучу язык. А я усиленно учил английский в тот момент, чтобы в США поехать. Думал, ну сейчас выучу язык, потрачу деньги на репетитора, а мне в визе как откажут, и буду я сидеть. А тут раз, и мне одобряют визу поляки рабочую на брусчаточника. И я так удивился даже. Ну и поехал, конечно, собрал вещички, поехал. И по приезду, что было приятно, я нашел такой центр помощи, называется фонд спасения, благотворительный европейский фонд спасения, оцеление по-польски, где есть бесплатные курсы польского языка для всех желающих. И там, внутри этого фонда, даже есть группа русскоговорящих. То есть это для тех, кто с русского языка переходит на польский. И это бесплатные курсы, которые длятся несколько месяцев, но там всего лишь два раза в неделю. Но зато бесплатно. И благодаря ним я подтянул свой уровень польского до, ну, какого-то там начального один. А потом я нашел школу дополнительного образования и поступил туда. Там тоже был такой сжатый курс польского языка для тех, кто не знает его. Я уже более-менее знал на тот момент, но все равно для закрепления решил пойти. Ну и сами занятия, сами лекции идут на польском языке, что как бы добавляет мне навыка.
Ну, то есть, через сколько ты примерно стал не теряться на улице, скажем так?
Ну, не теряться на улице я стал где-то через полгода, наверное. Друг у меня, который приехал вместе со мной, он поступил работать в Макдональдс, его первая работа, хотя он по образованию повар. Сейчас он работает в крутом ресторане. Он там стал болтать с поляками. Вот он стоит, жарит картошку и одновременно болтает. И у него буквально за несколько месяцев уровень знания польского языка вырос очень хорошо. У меня, к сожалению, такого общения плотного с поляками не было, потому что я работал на русскоязычной фирме, где все говорили по-русски на работе. Дома прихожу по-русски, на работе по-русски. И как бы выхожу из дома и попадаю в другой мир, как будто бы все на другом языке говорят, еду в общественном транспорте, а потом опять попадаю в русскую среду.
Ну, тут, кстати, хочется сказать, что это, да, это давно известный такой метод, что если хочешь научиться языку, иди работай официантом, научишься за месяц. Это многие с этим согласны.
Ну, то есть в польском языке нет ничего страшного, очень сложного. Он такой более-менее интуитивно понятный. Не на все 100%.
В принципе, с русским бэкграундом там первое время можно что-то пытаться понимать.
Конечно, конечно, особенно легко. К нам случайным образом в группу попал человек темнокожий, хотя у нас была русскоговорящая группа, его потом перевели в английскую группу изучения языка, и я смотрю, насколько ему было тяжело. Вот эти все окончания, потому что окончания похожи на наши, например, слово «ехать», «ехать» по-польски, у нас «ехать», но только «че» и «ть» различаются между нашими языками на конце. На конце, поляки говорят «на концу». Ну вот, и что-то такое близкое есть в языках, и, например, карта Сталего по быту, улица Канарского, а у нас было бы Канарского. Вот, ну,
да, ну понятно,
окончание, да. Похоже, что-то вот есть, и поэтому нам не сложно.
Слушай, так а английский, он тебе вообще помог как-то? Он полякам нужен?
Ну, поляки молодые особенно, очень хорошо знают английский, и первое время я... мне было легче, конечно, на английском, чем на польском, пока я начинал осваиваться в Польше. И когда я только приехал, я помню свой первый день, мы стояли под дождем на вокзале. Я искал по Wi-Fi хостел, подходит ко мне парочка, парень и девушка, такого помятого вида, и говорят, вы нам не могли бы денег дать по-польски? А я не понимал, говорю, извините, я вас не понимаю по-английски. И они на чистейшем английском мне говорят, типа, дайте, пожалуйста, нам денег, потому что мы homeless, ну, бездомные. А я такой стою и думаю, а я тогда кто? Меня тут никто не ждет, языка я не знаю, документов у меня нет. Стою, ищу хостел, где бы перекантоваться первое время. И тут они подходят, у которых польский паспорт. А я вообще никто, на визе сижу. Ну, конечно, я им отказал вежливо. Но вот даже бездомные английский язык знают. И я замечал такую картину в трамвае, когда дед... лет 80, наверное, беседовал с каким-то студентом на английском языке. Так что, ну, мне кажется, что намного больше, чем в России здесь население знает английский.
Угу. А поляки вообще нормально относятся к тем, кто вот язык учат? Ну, я имею в виду, что пытаются помочь или стоят с кислой миной смотрят?
А вот это зависит от конкретного поляка. И у меня есть мой хороший друг Мариуш, который отменно говорит по-русски, прям как мы с тобой, поляк. Он увлечен русской культурой. И вот он ездил в Швецию зарабатывать. Он 3 года прожил в Швеции, зарабатывал там. выучил шведский язык и говорит: знаешь, Степа, в чем отличие между человеком славянским и вот западными шведами? Он говорит: когда ты плохо говоришь по-шведски, тебе такой швед говорит: вау, ты круто говоришь, вау. Говорит, а когда ты плохо говоришь по-польски, тебе каждый поляк скажет: ага, вот тут ты плохо сказал, вот тут ты неправильно, вот тут твоя ошибка. Ну, и это с одной целью тебя как бы упрекнуть, ты можешь обидеться, что они мне указывают тут. А с другой стороны, это помогает тебе исправиться. Они всегда тебе скажут, что ты не прав, вот здесь ты неправильно говоришь. Ну, в мягкой форме чаще всего.
Слушай, на самом деле это давно известная такая европейская разница в менталитетов. Часть стран, они как бы стараются не обидеть, да, то есть они типа этому и говорят, что ой, как ты хорошо говоришь, даже если там полное днище. А вот наша, скажем так, вот это присуще там вот Россия, Германия, там Польша, мы как бы наоборот даем фидбэк с той целью, что мы хотим, чтобы человек реально стал лучше. И поэтому он кажется такой, да, более жестокий, что ли.
Да-да-да. Да, именно так. Но все поляки, с которыми я сталкивался, нисколечко не жестокие, очень добрые, милые люди. Пока что. Может, я еще не всех знаю.
Подожди, ну а как же все вот опять же эти классические шутки, что Польша — это угрюмые лица, это сплошная серость, это просто садись и вены режь.
Но, может быть, это относимо к некоторым городам, может быть, это относимо к Варшаве. Варшава была во времена Второй мировой войны полностью разбомблена немцами до основания из этого Варшавского восстания. Вот, и поэтому здесь нет красивой архитектуры. Практически нет. Советский Союз помогал все отстраивать и накидал своих угрюмых пятиэтажек, до боли нам знакомых. И вот как-то Варшава пытается еще с современной архитектуры это все разбавить. Но зима здесь угрюмая, не очень холодная, но есть смог. Большинство поляков, к сожалению, топят печи дровами и углем. Из-за этого в воздухе повисает такой смог. И правительство ввело специальную программу, где дается 40%, по-моему, людям, которые переходят с котла на угле на газовый котел. Вот, 40% от стоимости нового котла газового дает правительство. Чтобы хоть как-то эту ситуацию с экологией улучшить. И в дни, когда есть смог и большие пробки от общественного транспорта, от личного транспорта, делают бесплатным проезд для всех желающих на общественном. Чтобы люди не использовали свои личные автомобили.
Так, а хорошо, смотри, а тогда что такое типичный вот дом в Варшаве? Это вот пятиэтажки хрущевки, раз ты говоришь, что он там все разбомблено было, или где поляки-то живут?
По-разному. В Варшаве можно даже чуть ли не в центре города встретить частный сектор. Это будут ухоженные домики симпатичные, похожи на те, которые мы представляем, когда говорим о США с вот этими ровными газончиками, поливалками. Вот. Так что центр, конечно, он застроен многоэтажными, там и 9-этажки такие, наши тоже знакомые, 5-этажки, есть и частный сектор, очень разнообразная Варшава в этом плане. Есть, конечно, и некоторый кусочек города, который называется Старый город. Это место, которое, конечно, тоже было разбомблено, но поляки стали это восстанавливать по старинным чертежам. И восстановили это так, что фонд ЮНЕСКО включил это в список обратно, в список важных объектов, заново восстановленных. То есть они из современных материалов построили город, построили вот этот старый центр, который похож на что-то из давних веков. Да, 19 там век, 16-й, как вот строили вот эти красивые дома с лепниной.
Угу. Ну, слушай, здорово. Но смотри, несмотря на все это, насколько я знаю, ты живешь в комнате на чердаке и счастлив по уши.
Я не счастлив то, что я живу в комнате на чердаке, но я счастлив то, что я живу в Польше. Мне приятно тут жить. В В смысле, в Польше, а не в комнате на чердаке.
Так, а чё ж ты не снимешь нормальную-то там комнату или квартиру? Зачем чердак?
Дело в том, что сейчас тут возникла такая небольшая проблемка у моей девушки. Она оформляется на карту постоянного жительства, и ей для этого нужна справку с работы. А она по образованию ветеринар, и она не может работать без подтверждения диплома ветеринаром. Только помощником, а помощникам там ей сказали, что устроят ее без договора, а без договора она не получит карту постоянного повода. Поэтому она сейчас пошла работать в школе как уборщица, но школа это элитная. Вот, лишь бы ей дали вот этот договор. Умова о праце называется, договор о работе.
А я смотрю, проблема работы не по специальности, это она не только у нас, то есть ветеринар идет уборщицей работать.
Нет. Тут дело не в работе, не по специальности, а дело в договоре. Когда человек хочет податься на вид на жительство, ему нужно предоставить хороший договор о работе, официальный. И многие частные компании, малюсенькие такие, они пытаются как-то укрыть налоги, пытаются как-то работать с сотрудником без договора, а она без договора не может. Она не может пойти в маленькую частную клинику и там практиковать как помощник ветеринара, потому что ей нужно именно договор. Из-за этого, естественно, маленькая зарплата и у нее, и у меня, и мы тут живем по этой причине. Ну и плюс, конечно, у меня есть другие цели в жизни, кроме как снимать классное жилье. На чердаке, в принципе, неплохо, я за него плачу немного. Это мне позволяет путешествовать дополнительно. Вот я во Франции был, например, в прошлом летом, на свой день рождения.
Слушай, ну давай мы сначала тогда все-таки про съемное жилье. Вообще расскажи, вот сколько там стоит типичная какая-то такая квартира, которую люди снимают? Что она вообще из себя представляет?
Ну, смотри, большинство снимающих это либо пары, парень и девушка, либо там двое друзей или подруг. То есть, соответственно, двое человек снимают чаще всего однокомнатную. Однокомнатная это называется по-польски кавалерка. Ну, от слова кавалер это как...
Отличное название.
Переводится как холостой, холостой человек. Жилье как бы для такого одиночного, холостого человека. Ну, однокомнатная студия, квартира-студия. И вот в Варшаве, ну, с натяжечкой можно найти за 1500 злотых, без коммунальных.
А злотые в еврох, в долларах, это сколько, чтобы понимать?
1500 злотых, это 26 862 рубля. К сожалению, курс рубля падает, и поэтому такие цены кажутся большими. 17,9 за один польский злотый рублей русских. А в долларах это примерно 3,6 злотых за 1 доллар.
Слушай, а средняя зарплата это сколько? Чтобы все познать в сравнении.
Средняя 6000 злотых до вычета налогов.
И налоги?
Налоги разные, зависят от типа договора. Есть несколько типов договора трудового. Один, при котором тебе отчисляется пенсия, тебе больничные, отпуска. По нему много платится налогов. А другой договор, где ты платишь около 9% налогов, но при этом у тебя никаких отпусков, и пенсия тоже не откапливается.
А это ты сам можешь выбирать? Или
да, конечно, можно самому выбрать. Первый называется умова о праце, договор о работе, а другой называется умова злицения, договор поручения.
Слушай, ну первый вариант, я так понимаю, это если у тебя есть гражданство, потому что если у тебя нету, ну зачем тебе там эта пенсия и все остальное?
Ну а вот мне, например, интересно, я на таком как раз договоре.
А в чем профит для тебя лично?
Я планирую остаться здесь на постоянно до самой старости, и поэтому пусть там что-то вот капает.
А, ну то есть даже несмотря на то, что у тебя вот пока нет все года, там отчисления какие-то, они тебе зачтутся?
Они зачтутся, и более того, у меня есть тут по этому договору больничные, у меня есть оплачиваемые. У меня есть отпуска и все такое. А по договору поручения отпусков нет, этого ничего нет. Ну, конечно, Без отпусков работать невозможно, поэтому я думаю, что с работодателем люди договариваются, и работодатель все-таки дает какие-то отгулы человеку с договором о поручении.
Слушай, а польские, в них вообще тепло? Или как там зимой?
Польские города, ну, вот здесь сейчас у нас в Варшаве что-то порядка минус один. По сравнению с Сочи, для меня здесь очень холодно. А так, в Варшаве меньше минус 15 никогда не опускается. Это самый пик температуры в феврале, конце февраля бывает. В этом году этого может и не быть, потому что в этом году еще меньше минус 8 не опускалось в Варшаве. Но я видел фотографии из Подляского воеводства. Это такая область на границе с Белоруссией, где снега было навалено, дома такие на фотографии, и они завалены по крышу снегом.
Но смотри, не, я вообще имел в виду вот сами дома, они как бы строятся теплые, там вот в них зимой можно нормально греться от батареи, или надо ходить там в свитерах, спать под одеялом с подогревом.
Тут есть разные. Есть, конечно, хрущевки, в которых, я думаю, что энергоэффективность на низком уровне, и тепло из них выпускается. Потому что стены тонкие, потому что материалы такие использовались. Но много современного жилья. Таких пятиэтажек или трехэтажных домов, которые сделаны с окнами в пол, такими стеклянными, чем-то там отделаны деревом декоративным, как вот эта вот вся современная архитектура. Есть такие, у поляков называется оседле, ну, оседлое место, оседле. Вот, и это такой как дом, выстроенный в форме буквы П примерно, шлагбаум, въезд охраняемый, внизу подземная парковка, а там внутри может быть там детский сад, магазинчики, что-то еще, фонтан, двор с фонтаном. Например, вот такой вот закрытый. Это современное жилье, и в них, я думаю, что хватит просто какого-то обогревателя маленького или там пару батарей, и будет не холодно.
То есть центрального отопления нету?
Есть, конечно. У нас есть, и ну, у нас своя история. Там у нас что-то сломалось, поэтому хозяйка нам дала обогреватель, и мы вот обогревателем отапливаемся. Нам на нашу маленькую комнатушку хватает обогревателя.
А коммуналка в Польше вообще как? Напрягающая?
Например, электричество здесь стоит 55 грошей за киловатт, и в эту стоимость входит транспортировка до твоего дома по кабелям компании. Есть вот такое понятие в счете. Лично я ничего не плачу, потому что у меня в договоре о съеме жилья в стоимость моей аренды входит стоимость коммунальных. Поэтому я тут летом увлекался майнингом немножко.
Воду лил, да, со всех кранов.
Ну, да, можно и так сказать.
Ну, понятно. Слушай, ну я так понял, что в Польше, ну вот особенно в Варшаве, имеет место все-таки дефицит хорошего жилья в аренду, там прям бороться надо за него.
Здесь не то чтобы дефицит, а хорошее предложение какое-то на рынке, оно буквально разлетается за час. Вот как мы привыкли в Сочи, что можно позвонить, договориться, прийти посмотреть там через 3 дня. Тут такого нет. Тут, возможно, так в Москве тоже. Очень большая конкуренция, очень много желающих индусов, украинцев, русских. Все приехали, понаехали, все хотят снять. И нужно звонить, договариваться о просмотре, потому что я когда пришел смотреть, вместе со мной подъехали еще люди, я только выхожу из жилья, а они заходят. И нужно очень быстро принять решение о том, что хочешь снять или нет.
Так хорошо, а признаки хорошего жилья по-польски?
Признаки хорошего жилья – это хороший хозяин. Потому что у меня вот друг заселился в такую советскую девятиэтажку. Там была хорошая цена – 2000 за двухкомнатную квартиру. И хозяин, вот он такой советской закалки, и обнаруживает, что нет у них интернета. И хозяин целый месяц проводил интернет. То есть, в первую очередь, человек, снимающий жилье, контактирует с хозяином, и от того, как он себя ведет, многое зависит. Как он идет на уступки, как он помогает решить текущие вопросы, связанные с коммунальными, с какими-то поломками, чем-то еще. Вот. Ну, естественно, если человек хочет снять хорошее жилье, то тут, во-первых, оно должно быть современное какое-то, а во-вторых, хороший хозяин. По цене нужно торговаться. Всегда нужно торговаться. В Польше это можно делать, никто не запрещает, и это практикуется. Можно всегда сбивать цену.
А снимаешь ты напрямую или там через агентство, залог какой-то оставлять?
Я напрямую снимаю, напрямую.
Ага, а с залогом там что-то платится?
Да, конечно, по-польски это называется кауция. То есть это залог в размере одномесячной оплаты.
Ну, кстати, по-божески, на самом деле.
И он возвращается, если ничего там не покрушил, не сломал, не разбил. Чаще всего так.
Давай теперь немножко поговорим про всеми так любимую медицину. Как там, что там?
С медициной я сталкивался только с стоматологом. Потому что, ну, я более-менее парень молодой, радикулита, каких-то там еще заболеваний у меня нет. И кроме того, я человек не очень активный, поэтому из спорта у меня только велосипед и то, как в одном из выпусков про Чехию ребята говорили, для меня это спорт, а для тебя средство передвижения. Вот в моем случае это не средство передвижения и не спорт, а средство развлечения. Я, то есть, в теплые месяца выхожу из дома, иду до ближайшей станции проката велосипедов, беру его и катаюсь по вечерам минут 15-20. Вот и все. Такая вот прогулочка.
Ну так вот и, ну давай, окей, вот ты столкнулся там со стоматологией.
Да-да-да, со стоматологией я пришел в одну из поликлиник. Я загуглил заранее, какие поликлиники относятся к НФЗ. Это Народовый фонд здравия, то есть Народный фонд здравоохранения. Нашел, что в ближайшей от меня в 6 минутах ходьбы пешком. Пришел, это частная клиника. В Польше таких большинство частных клиник, государственных таких огромных очень мало осталось, там от Советского Союза. Вот. Большинство клиник частные, но они все сотрудничают с государством. Ну не все, ладно, большинство. На двери должна быть специальная наклеечка, что сотрудничает с государством, сотрудничает с Народным фондом здравоохранения. Я туда захожу, смотрю, там сидят бабки в очереди, все привычно. И разговариваю с девушкой на рецепции. Она меня записывает на ближайшую дату. У меня зуб не болел, ничего, просто у меня паническая боязнь вот этих всех стоматологов, потому что зубы у меня все лечные, перелечные, стоят коронки. И я каждый раз периодически люблю просто их проверять, чтобы не доводить уж до того, когда будет больно лечить. И я записался через неделю, на неделю вперед. А она мне говорит, может вас как-то пораньше, если у вас экстренная там зубная боль, пораньше записать. Я говорю, нет, у меня ничего не болит, пожалуйста. Через неделю я пришел, дал свой номер песель. Песель это как-то типа идентификационного номера. Он одновременно включает в себя номер страхования, социального СНИЛС и ИНН одновременно тоже. И вот она как бы сделала карточку, в этой базе нашла, что за меня платит работодатель деньги на страховку, потому что у меня хороший договор, где я плачу прилично этих налогов. И я сел в кресло. Конечно, стоматолог рассмеялся, потому что увидел, что у меня там вдалеке есть железная коронка. И спросил, откуда я. Я ему все рассказал. Мы поболтали, похихикали. И он говорит мне, ну я вижу, у тебя тут камень зубной есть, я тебе почищу. Это бесплатно. Ну, в рамках этого Народного фонда. почистил мне и говорит, а вот здесь у тебя пломба старая, нужно поставить новую. Ты выбирай, какую хочешь. Бесплатную, но серенькую. Или платную, но красивую. Вот. Ну, я решил попробовать бесплатную. Это было плохое решение, уже потом понял. Но ничего, переделаю. И мне полностью меня обслужили бесплатно. Я вышел довольно счастливый. И все за один день почему-то. Я помню, как я в России приходил. Вначале один день что-то делают. Ну, наверное, это было удаление нерва. Потому что в один день удаляют нерв, другой день пломбируют. Тут мне просто запломбировали все быстренько. Буквально минут 15 я провел там. И 6 минут от моего дома это... поликлиника. Они, ну, буквально в каждом районе штук по 5 есть. И не проблема до них дойти. И бесплатно меня обслужили. Вежливо. Все хорошо было. Мне понравилось.
А, слушай, ну хорошо, это с зубами. А если брать вот какие-то... ну, обычные там общие болячки, наверное, знаешь, какой там алгоритм действий?
Я думаю, что примерно такой же, что нужно прийти, найти клинику. Если у тебя есть страховка государственная, то найти клинику, которая сотрудничает с государством, прийти, записаться. Говорят, что к обычным терапевтам общей практики практически нет очереди, а к каким-то редким специалистам можно простоять в очереди чуть ли не полгода на какие-то там, знаешь, как это называется, томографии, редкие какие-то такие вещи. Вот на них, говорят, большая очередь.
Но можно равно... и в частную пойти наверняка,
можно,
да?
Можно и в частную, конечно, конечно. И еще есть страховки. Расширенные, можно купить платную страховку у разных страховых компаний, как Assicurazioni Generali, какие там еще есть, ну, разные страховые, и пойти по платной страховке все сделать в частной клинике какой-нибудь, на высшем уровне все будет. Но я пока что не решаюсь купить себе платную страховку, потому что я чувствую, что с моим здоровьем все в порядке, и платить какие-то приличные деньги. Там я видел, что до 400 злотых доходит стоимость в месяц за классные страховки, которые покрывают там совсем все.
А нету такой практики, что работодатели заманивают вот в числе этими страховками?
Да, есть, конечно, есть работодатели, крупные корпорации, которые говорят, что мы вам кроме государственной страховки еще расширенную выпишем, такую там от крутой компании, что вы будете полностью обеспечены у нас, идите к нам работать, мы вам вот то, вот то, вот то. Я думаю, что в России такое тоже есть, я что-то...
Да, конечно, слышал. Есть, да. Слушай, а что с самолечением, пойти вот в аптеку накупить?
Тут в Польше есть список лекарств, которые могут продать без рецепта, а есть и, ну, как и в России, но тут намного жестче. Тут намного жестче, большинство нельзя купить без рецепта. Но если человек имеет договор о работе и у него государственная страховка, он может пойти от врача получить рецепт на бесплатное лекарство. А вот, например, всякие разные вещи, такие как, к примеру, противозачаточные вещества, они по рецепту. Я помню, по-моему, в России они без рецепта. Ну, вот тут почти все по рецепту. Без рецепта только что-то там от насморка, от кашля.
Ну, понятно. Ну, то есть за этим как бы строго следят, и в аптеке ты никого не уболтаешь.
Да-да-да. Ну вот средства от ожогов я недавно купил, там пролил себе чай на ногу, купил без рецепта. А так почти все по рецепту, ну, да. И никого не уболтать, конечно. Нельзя сказать, что это сильно действующее снотворное для моей бабушки. Нет, это тут не работает, к счастью.
Понятно. Слушай, а вообще польская вот сфера услуг, она что из себя представляет?
Я думаю, что тут очень хорошо работает сфера услуг, очень хорошо работают курьеры. Мне кажется, что в России тоже они неплохо работают, но вот я слышал про Западную Европу, что там хуже. И более того, я слышал в подкасте про Чехию, что курьер может приехать как-то не вовремя в Чехии, как-то опоздать там. Рассказывали, что в 7 утра приехал, а человек гулял с собакой и встретил курьеров, которые уже собрались уезжать, и говорит: а это вы не к нам? Вот, тут такое невозможно. Тут курьер заранее звонит, а дома вы или не дома, или пишет смс, что я прибуду в таком-то часе. Если человек не может, он через эту компанию звонит в нее и говорит: я вот, перенаправьте меня на такое-то время. У меня пару раз был случай, что курьер приехал ко мне на работу и доставлял там какое-то оборудование по работе. И говорит: я приехал, а тут никого нет. Я говорю: извините, я в пробке вот задерживаюсь. Пан может оставить там под дверью. И курьер оставлял мне под дверью, я приходил, забирал. Один случай у меня был, когда я заказывал товары с Амазона. Тут работает Амазон, это для меня большая радость. Немецкий. Он доставляет в Польшу за 2 дня, так что...
Бесплатно?
Или да, бесплатно, берут? Бесплатно при условии покупки от 40 евро.
Ну, классно.
Ниже 40 платное. Вот, и... В общем, за 2 дня он доставляет, но... Часто они используют курьеры не DHL или каких-то частных компаний, а почту польскую. Но курьера почты польской. А этот курьер однажды тут у нас был. Я заказал сапоги и часы себе классные. Там порядка 120 евро всего вышла посылка. Курьер пришел, меня не было, я был на работе, по-моему. Дома тоже никого не было. И он говорит: ой, вас не было, я отдал вашему соседу, Томаку. Я такой думаю: опа. Приезжаю домой, стучусь по соседям, спрашиваю: вы не получали посылку? Все отнекиваются. Думаю, ну какому Томаку? Среди соседей, насколько я знаю, никакого Томака нет. Стал спрашивать, стал узнавать. Значит, в моем доме еще комнату хозяйка сдает еще украинцам. Ну, а там какие-то такие неблагонадежные алкоголики. У меня сразу стало подозрение, что, скорее всего, это они получили, расписались и говорят: да, это я, Степан Морозов, там, я заберу. Вот, и как бы мою посылку украли. Это возможно, я до сих пор не выяснил. Но я позвонил в Amazon через 2 дня, говорю: так и так. Жду посылку, выяснял, ходил я на почту. На почте сказали, что курьер отдал кому-то. Я звоню курьеру. Курьер мне описал, как выглядит этот человек. Я такого человека вообще не нашел. И позвонил на Amazon, все рассказал по-английски. Они говорят: не переживайте, Степан, мы вам вышлем заново. Говорит: а может быть, вы хотите деньги вернуть? Я говорю: нет, я заказывал сапоги и часы, я хочу их получить. Они говорят: не переживайте, мы вам вышлем. И выслали действительно второй раз сапоги и часы, и я их получил. Вот такой вот инцидент был однажды, но в целом все очень хорошо.
Ну а вот ты говоришь, что там интернет кому-то, или это вам там месяц затягивали?
Нет, у нас с интернетом все хорошо, к счастью, практически, кроме того, что скорости хотелось бы побольше. Но это отдельная песня. А вот у моего друга, который переехал в... 9-этажный дом, и там такой хозяин не очень хороший, у которого не было интернета. Мой друг заказал как бы визит монтера, который бы приехал и установил бы интернет. Но когда монтер приехал, он говорит: а вы кто такие тут живете? Мой друг показал ему договор о найме жилья и говорит: я вот жилец, снимающий это жилье, и хочу, чтобы тут был интернет. А монтер ему сказал: нет, так не прокатит. Может быть, хозяин против. Мне нужен либо хозяин, либо письменная доверенность от него. Из-за этого это затянулось, хозяин был в отъезде, мой друг ему позвонил, тот сказал: буду через неделю, приехал через неделю, подписал доверенность, опять вызвали монтера, показали ему доверенность, там все провели. Но в целом, проведение интернета — очень быстрый процесс, если нет заморочек с каким-то доверенностью. Я думаю, что примерно как и в Москве. как и в России.
Так, а ты говоришь, что хочется побыстрее. Там сколько за что платишь?
Дело в том, что у нас висит такой мобильный роутер, который из сим-карты как бы раздает интернет. И более того, этот роутер хозяйский, он распределяется на весь наш частный дом. И когда кто-то смотрит фильм, то это не очень хорошо для нас. Но я подключу себе неплохой тариф, который полностью безлимитный. Вот. Это важная деталь. Потому что во всей Европе практически нет такого тарифа. Я слышал, в подкасте про Чехию говорили, что трафик ограничен, там вот столько-то стоит мегабайты. Тут большинство тарифов таких, но есть один оператор, который дает полный безлимит. Но у него все равно скорость снижается. Если там выкачать больше 1000 гигов, скорость падает. Если еще там что-то выкачать, то еще падает.
Но 4G-то есть, да?
Конечно. 4G есть, везде отлично ловит. Даже в каких-то там деревнях. Я ездил во Францию летом к семье своей девушки. А они живут в таком городишке маленьким, 7 тысяч человек в нем, Эпернон называется. Вот 30 минут от Парижа. И у меня там связь вообще пропадает. Ну, то есть, любой интернет, даже 2G не ловит. Я думаю, ну что такое? А в Варшаве, даже в самой забытой богом деревне, блин, везде ловит. Ну, 3G точно, но 4G в 90% случаев. В отличие от той же Франции.
Так, а сколько тебе это счастье-то стоит в месяц?
Я плачу 19,90, ну то есть 20 злотых за месяц, там безлимитные звонки, безлимитные смс и безлимитные разговоры у меня. Сейчас я точно скажу, сколько это.
Рублей 400 получается.
Ну да, 359.
Ну да, отлично. У поляков с продуктами, что они там едят-то? Потому что, опять же, вспоминаем стереотипы, это всякая там колбаса кровяная и капуста.
На самом деле поляки едят то же, что и мы. То есть кухня вообще не отличается, ну там одно-два блюда каких-то у них других, своих польских. И я подхожу в центре, в общем, есть в Польше такие, называется бар Млечный, ну молочный бар. Это по-русски это называется столовая. Вот. Их спонсирует государство. Какие-то там льготы им поблажки дает. Помогает. И там очень дешевая еда. И вот в центре есть такой бар, называется Прессовый. И там написано, что это самый старый млечный бар в Варшаве. Заходите, тут лучшее место, чтобы попробовать традиционную польскую кухню. И такая вывеска «Традиционные польские блюда». И там ленивцы, вареники, блины тонкие, как мы любим в России. Не вот эти панкейки западные, а блины самые обычные. И там картошка-пюре там с котлетой. Такое вот простецкое все.
Но нальют еще запить-то.
Ну, конечно, компот очень любят поляки.
Ну какой компот? О чем ты?
Ну, что покрепче? Ну тут полно всего. Я, наверное, могу из национального выделить сидр. Потому что все думают, что поляки, яблоки. Вот. И вот, соответственно, с яблоками сидра очень много, яблочного. Они любят. Ну, мне так кажется, что бухают они основательно. Я лично не в этом всем не принимаю участие, потому что я не пью алкоголь. Вот. Но я часто вижу, что бывает, доходит до того, что человек заходит в торговый центр, берет такую маленькую бутылку водки, такая малюсенькая, ну, может быть, там граммов 100 или меньше, заходит буквально в туалет в этом торговом центре, выпивает ее и идет гулять по своим делам. Такие вот.
Все нормально, культурный отдых.
Да, такие кадры тоже бывают. Еще по поводу интернета, я вот тут открыл цены. Есть в Польше гигабитный интернет. Есть разные тарифы. Вот тут 300 мегабит в секунду 50 злотых, 500 мегабит в секунду 80 злотых. Я не знаю, сколько гигабитный стоит, почему-то не могу найти на сайте. Есть только кнопочка такая, которая указывает на то, чтобы связаться с консультантом, который это все подскажет, доступно ли это в моем районе.
Ну, это, кстати, звучит довольно-таки дешево. Прям подозрительно, наверняка там какие-то ограничения.
Да, но, к сожалению моему, в частном секторе моем невозможно провести оптоволокно. По-польски, кстати, называется «светловод».
Ну, типа... Светловод, отлично.
Да, светловод, проводник света.
Подожди, а нельзя, потому что провайдеры не хотят, или потому что, собственно, тебя могут не пускать?
Нет технической возможности, говорят мне, отвечают. А более того, напротив меня, через дорогу, есть дом пятиэтажный, и в нем все отлично работает, многоквартирный. Там есть все эти провайдеры, и... Там есть точки доступа у разных людей, роутеры. Я их сигнал ловлю здесь, у себя. Но пароль не знаю. Вот, буквально через дорогу. Я решил эту проблему тем, что купил просто безлимитный тариф на свою сим-карту и раздаю с телефона. Вот так вот.
Так, да, это у меня микрофон подлип. А, смотри, я еще, значит, читал, что в Польше все очень хвалят общественный транспорт.
Ну, я скажу, что он тут очень-очень даже неплохой. Мне больше нравится, чем в Москве, в любом городе России, где есть маршрутки. Это одна из причин, по которой я сбежал туда.
То есть ты сбежал от маршруток?
Да, мне очень не нравилась эта система. У нас, по крайней мере, в Сочи была такая оплата при выходе, вот это водителю передавать, надо говорить, а там на следующий остановите, пожалуйста, или где-то на повороте кто-то выскакивал, или вот в маршрутке такие ступеньки, там с коляской тяжело зайти, или мне тяжело зайти. Еще у меня была такая корочка, называется пенсионное удостоверение, и в нее вкладывался проездной, который я покупал, социальный проездной, он стоил 250 рублей в Сочи. 2 года назад. И я его показывал каждый раз при выходе этим маршрутчикам. И мне говорят, ты чего, многодетный? Что это у тебя проездной? И они так огрызаются на это, как будто бы я у них последние деньги забираю. Ну, вот за эти вот... Вот это там 22 рубля или сколько проезд. Они за это готовы. Не знаю, что сделать. Тут все более культурно. Очень мне нравится общественный транспорт. Что нажал на кнопочку, там сигнал водителю пошел, что нужно остановить на остановке, что есть вот эти оплаты через мобильное приложение проезда, что есть хорошие эти проездные с выгодными тарифами. Более того, есть проездной для жителей Варшавы отдельный, а отдельный для всех желающих. То есть человек из России, приехав сюда, может купить месячный проездной. Он гораздо выгоднее, чем каждый раз талончики брать. Еще можно купить на 3 месяца проездной, он еще выгоднее. А для тех, кто платит налоги в Варшаве, для тех еще хорошая скидка. И кроме того, скидка в какие-то заведения. Там тренажерные залы по этому проездному даже. Карта Варшавяка называется.
Слушай, а то, что ты говорил, вот на велосипеде ты любишь кататься, там приспособлены для этого велодорожки есть какие-то?
Да, конечно, конечно. В Варшаве очень много велодорожек, они почти везде, даже на моем районе, который не самый, ну, очень далеко от центра. Мне надо до центра тут добираться 40 минут на автобусе, ну, или по большой трассе 15 минут на машине, которой у меня нет. И велодорожки почти везде, даже в деревне, которая называется Рашен, в которой я езжу на работу. Вот живу в Варшаве, работаю не в Варшаве. И даже в той деревне дорожки с идеальным асфальтовым покрытием. Кое-где они брусчаточные, но везде они есть. Везде, в 99% случаев на дороге будет велодорожка. И еще, по сравнению с Сочи, вот что мне здесь нравится, то что тут не гористая местность. Очень удобно ездить на велосипеде.
То есть по Польше плоская как блин.
Ну, понимаешь, поляки, на то и поляки, переводится как народ, живущий в полях. Вот, поляки.
Ну да, логично.
Вот. Ну да, но это, от этого идет и минус. Тут нет гор, которые защищают от разных циклонов, и поэтому бывает такой ветер, который чуть ли не сшибает с ног. Особенно зимой. какие-то очень сильные ветра, поэтому с зонтом практически невозможно жить. Если купить зонт, его там сразу, в периоде пользования, его вывернет, скорее всего, ветром. Как у меня произошло уже с двумя зонтами, я на все это плюнул, купил куртку с капюшоном. Вот, и все в капюшонах ходят.
Ты вообще по Польше-то по самой ездил? Потому что Польша-то страна не маленькая, и ты все, я так понимаю, про Варшаву в основном же, да?
Да-да-да, я живу и почти работаю почти в Варшаве. Недалеко от Варшавы работаю, где аэропорт. И ездил я по Польше только в сторону Гродно. К родственникам моей девушки, к семье моей девушки. На автомобиле через Блаблакар проезжал вот эти все места. Но именно в городах разных я не останавливался, поэтому не могу сказать ничего про другие города, за исключением рассказов от людей, которые там побывали или жили, и говорят, что, допустим, в Кракове намного красивее, но при этом еще хуже экологическая обстановка, зимой вообще чуть ли невозможно дышать. Говорят, что красивый город Вроцлав, там и Чехия, и Германия буквально в получасах.
Это где эти гномики на улицах? Или это в другом городе?
Да-да-да, во Вроцлаве гномики на улицах. Ну, а так я только планирую купить автомобиль. Все, у меня есть права российские, правда. Но это очень хорошо, потому что польские права намного хуже. У них есть такая система баллов. Вот какое-то нарушение делаешь, потом это нарушение отправляется инспектору, инспектор выдумывает, сколько тебе баллов начислить за это нарушение, отрицательных баллов. Там от 1 до 3 начисляет, и у тебя страховка дорожает. А когда наберешь 15 баллов, тогда тебе нужно идти пересдавать на права. Поэтому для неопытных водителей это не очень хорошее дело — иметь польские права.
А что, по нашим там можно беспрепятственно ездить всегда?
Ну, не то чтобы всегда, но по-моему, это Венская конвенция или Женевская, точно не помню. В общем, по закону полгода можно ездить на наших правах. Конечно, все ездят больше. Мой шеф ездит 4 года на наших правах.
А, то есть там это особенно не отслеживается.
Особенно не отслеживается. Гаишник его останавливает, говорит: ваши права, пожалуйста. Он дает права. Говорит: а у вас машина на варшавских номерах, давно живете? Ну да, давно. Ну давайте свой вид на жительство. Дает. Говорит: о, так вы тут 4 года. Че, вы права не поменяли? Он говорит: да поменял. Я вот только недавно отдал отдал заявку на выдачу новых прав. Еще бы не получил, но там, знаете, в процессе у меня. Гаишник говорит: да, правда? Ну да, правда. И уезжает дальше мой шеф.
Отлично, прям вообще замечательно. Слушай, а вообще иметь машину-то в Польше — это обременительно?
Обременительнее, чем в России. Потому что цена топлива здесь европейская, которая в 2 раза выше, чем российская. То есть тут в евро, евро 10 где-то стоит. Ну там 5 злотых, 5,2 злотых за литр 95-го. И это тяжелее, конечно, чем в России. И более того, например, коробка автомат, она тут очень не распространена, в отличие от России. И поэтому здесь очень дорогие сервисные центры по ремонту. Потому что они очень редкие, малая конкуренция среди них, и они цены заламывают. И, например, мой друг, который имеет машину на автомате, у него Peugeot 407, он ездит в Украину для того, чтобы что-то отремонтировать.
А парковка?
Парковка здесь стоит, насколько я знаю, 3,5 злотых в час. Это 62 рубля где-то. Есть разные места для инвалидов, в котором парковка бесплатная. Потом, но их нельзя занимать никому, кроме инвалидов. Потом есть что? Есть бесплатные парковки, в торговых центрах и где-то на окраинах. Вот у меня возле дома бесплатная парковка.
Это потому, что ты там живешь?
Ну да, это как бы всем жильцам. Есть такая как как у нас вот в России во дворах бесплатные парковки, да, и каждый их там столбиком огораживает, помечает, что это квартира такая-то, машина такая-то, никто не ставьте сюда, ставит столбик и замочек. Нет, тут никто столбик и замочек не ставит, но возле такой парковки стоит знак, что это парковка только для жильцов там дома вот этого. И я, как жилец дома, могу тоже туда поставить. Она открытая, она на улице, поэтому она бесплатная.
И это прям соблюдается.
Я не знаю, насколько это соблюдается, но какие-то машины там стоят, по утрам они уезжают, по утрам это пустая практически парковка. Я выхожу на работу, смотрю, что она почти пустая, потом к вечеру она пополняется. Замечаю, что это люди из соседних домов или моего дома, но более-менее соблюдается. Например, мой шеф живет в таком современном пятиэтажном жилом доме с окнами в пол, современными материалами, отделкой современной, и у него подземная парковка. И вот он платит за нее 200 злотых в месяц.
Расскажи мне, пожалуйста, как поляки-то вот, ну, бухать они бухают, это все знают, а вообще, что там с такой вот развлекательной жизнью, какими-то комьюнити и всем прочим?
Варшава очень насыщена этим, и тут я, например, хожу иногда в клуб любителей русского языка, который... Ходят поляки, которые хотят изучать русский язык, я им помогаю тоже. Основал этот клуб итальянец, который переехал из Рима, продал там свою квартиру, инвестировал все в акции каких-то компаний и тут живет. Я у него спрашивал, почему он тут живет, он говорит, а понимаешь, Степа, я вложил деньги и получаю 2000 евро каждый месяц. Вот в Италии я на 2000 евро... Обычный такой человек. А тут вот я могу себе многое позволить. Тут хорошее соотношение цены, услуг, товаров к стоимости. Такой вот клуб есть. Потом разные есть по интересам, например, 3D-арт. Вот какие-то такие клубы тоже есть, где всякие люди собираются, связанные с 3D, с каким-то проектированием, с 3D-дизайном. Потом есть Google. И в Google проходят лекции. Бесплатные, разные. На английском языке, на польском языке. Каждый желающий может прийти, послушать. Я слышал, что там какие-то еще печеньки раздают, но я там не был. Кроме того, насчет каких-то вечеринок тоже висят всякие рекламы. Новогодние вечеринки, там какие-то Гэтсби. Но я мало чего могу про это рассказать, потому что я не хожу на такое.
Ну, то есть, в принципе, как бы культурная жизнь есть, и там, если есть. Вот что-то хочется вечером, без проблем.
Да-да-да, конечно. А насчет, например, алкоголя и пива, я когда захожу в супермаркет, там огромный стеллаж с этим пивом, и написано «из разных регионов», там «местный», регион. И вот стоят бутылочки пива, значит, которые тут производят именно в Мазовецком воеводстве. Из других там они рассортированы по вкусам, там с добавками какими-то, по сортам. Очень-очень много всякого алкоголя, какого только угодно тут есть. На любой вкус и цвет, но я думаю, что по количеству пива, конечно, Польша, наверное, не сравнится с Чехией, потому что все-таки Польша это какая-то не пивная страна, а больше, наверное, водочная или сидровая. И, к слову, русской водки тут почти нет. Потому что это такие маленькие санкции. Они уже давно-давно, еще до всех этих вот санкций, которые сейчас, Польша защищает свою продукцию. И у них есть своя фирменная водка, называется Зубровка, в которой какие-то шишечки... Внутри она на этих на еловых шишках делается там. И там зубр нарисован. И вот она продается, и чтобы ей не было конкуренции от других каких-то водок, другие представлены очень слабо.
Ну, мне кажется, это классно, когда так пытаются защищать местную продукцию.
Вот пиво...
Зубровка, да, известная штука.
Вот пиво, например, всякое есть. И Балтика наша, российская.
Так, забыли, кстати, с тобой вначале обсудить очень важную, как мне кажется, тему. Вообще, вот кто нужен в Польше? Какие специалисты, каких специалистов не хватает?
Я думаю, что на это можно ответить одним словом – всех. То есть тут и какие-то низших специальностей не хватает, и очень большой отдел на сайте с объявлениями – это сфера IT. И там есть должности такие, как информатик, ну это вот Anykey как раз, ну человек, который там просто занимается мелочами всякими. И очень много программистов требуется, очень много компаний, которые переезжают именно в Польшу или переехали давно с целью оптимизировать свои налоги, потому что какая-нибудь компания немецкая, ей там в Германии дорого платить налоги, она сюда переезжает, тут налоги дешевле, кроме того, она может нанять поляков, а не немцев, которые еще будут дешевле работать. И поэтому тут очень много международных компаний, Microsoft, и Oracle, и Google, и HP. И сейчас потянулись с Британии, потому что возможен этот Brexit, а многие компании не хотят потерять европейский рынок и эту беспошлинную торговлю. Они переезжают сюда. Тут и налоги меньше, и персонал дешевле обходится. И я думаю, что всех-всех тут не достает. Я вот работаю в агентстве по трудоустройству, но у нас в основном простенькие вакансии, такие как электрик, штукатур, там настройку, ну и всякие такие. Абсолютно всех не достает. Поваров.
Ну, такие рабочие. Ну, это все рабочие специальности, получается.
И рабочих не достает, и IT. И более того, поляки сделали бесплатные школы дополнительного образования, в которую я хожу, чтобы люди, которые хотят тут жить, чтобы они могли получить специальность, которая необходима полякам, и потом по ней работать. То есть они уже даже обучают, даже сделали бесплатные вот эти школы для иностранцев, где любой иностранец может получить специальность и по ней работать. Там опекун медицинский, техник ветеринарный, ну это помощник ветеринарного врача, помощник стоматолога. Все эти специальности тут как бы бесплатно можно окончить за год и работать. Их тоже очень не хватает.
Слушай, ну у меня возникает, знаешь, вот только все тот же самый вопрос, а куда поляки-то делись?
Да поляки, они как бы и есть, просто понаехало много фирм сюда и из Запада, чтобы оптимизировать свои налоги, опять же. И с Востока наши люди приезжают тоже, ну, кто без денег, тот работает, кто с деньгами, тот открывает фирмы, и стоматологии свои открывает, и много еще чего. Поляков какая-то часть выехала на Запад, но это уже не те катастрофические масштабы, которые были в 90-х.
Ну, то есть Польша не производит там впечатление какой-то, ну, не сказать вот загнивающей, но пустеющей страны?
Нет, нет, конечно, и в Варшаве в час пик не протолкнуться. Все, ну, многие сервисы развиваются, много кофеен. По вечерам идешь, и в кофейнях все сидят со своими макбуками. Все места заняты.
Ну, то есть
заняты.
Это молодежь, ты имеешь в виду?
Да-да-да, ну вот в этих Старбаксах очень много молодежи. А молодежь, я считаю, что это показатель, потому что если есть молодежь, значит страна не умирает. И я как-то беседовал с девушкой в аэропорту Риги в Латвии. Она говорит, что молодежи на улицах очень мало, они все съезжают. Вот тут молодежи предостаточно. Это значит, что есть надежда, что не все покидают Польшу. Есть надежда, что кто-то хочет ее развивать.
Ну смотри, мы уже по нашему плану прошлись. Что-то, может быть, сам хочешь добавить еще? Что-то мы упустили?
Что можно добавить? Например, то, что банки здесь, это... Я не знаю, на сколько лет они отстают от России, мне кажется, на 10 минимум, потому что по сравнению с теми же российскими, там Сбер, Тинькофф и Альфа, тут настолько все плохо, и приложение корявенькое, и перевод происходит не по номеру карты, не по номеру телефона, а по номеру банковского счета, который еще человек должен помнить или записать у себя там где-то в блокнотике. выдавать своим друзьям этот номер счета. Они перекидывают деньги тебе, допустим, и покушали в кафе, и человек хочет перекинуть тебе деньги. И перевод, если банк разный, может идти сутки. И все вот как-то так. А если хочешь мгновенно, то заплати комиссию 5 злотых.
То есть серьезно? То есть вот если ты хочешь, чтобы работало здесь и сейчас, заплати, и все случится,
да,
и
да,
начужди?
Да. Я общался со своим другом из США, он говорит, да, у нас такая же система, а я сейчас, знаешь, нашел классную программку на телефон, аппликацию, в которой всего лишь за $5 можно перевести любую сумму с любого банка на любой другой банк мгновенно. Я говорю, ну вот видишь, как у вас. Вот так и у нас, то есть за 5 злотых можно перевести мгновенно. А так сутки будет обрабатываться банковский платеж между разными банками. С одного банка на этот же банк перевод мгновенный. И тут не все банки открывают счета иностранцам, потому что у иностранцев нет польского налогового номера. То есть не все банки соглашаются, но, насколько я знаю, у нас есть огромный гигант такой BNP Paribas, один из самых старейших банков Европы, он открывает иностранцам, и Millennium банк, польский, местный, тоже открывает. И еще Ingbank Шленский он называется, Силезский. По-русски это Силезский, вот, тоже открывает иностранцам, но вот самый основной банк, который Millennium, самый распространенный, в нем, например, нет ни Apple Pay, ни Android Pay, и я такой, ну и как пользоваться, потому что для меня это очень важно.
Ну, карточкой-то можно платить,
конечно,
в магазинах?
Можно, но я, как привыкший человек к России, где я за все могу платить Apple Pay, например, и даже в метро идут, я приезжаю, и мне такой облом. Но я нашел несколько банков, которые с ним работают. И более того, я нашел полностью бесплатный банк, у которого нет платы за обслуживание и никаких условий обслуживания нет. Не нужно иметь там 30 тысяч на счету или что-то такое, чтобы было бесплатно. Просто полностью бесплатный банк. Польский есть. И у него работает Apple Pay, но он только для тех, у кого есть польский налоговый номер. Я ходил получать польский налоговый номер по статье из интернета. Я потратил там 15 минут в этом местной администрации, но как-то добился этого и был счастлив. Сейчас, к счастью, эту процедуру вообще упростили, и можно легко получить этот налоговый номер. Что еще добавить? По банкам, я думаю, это все.
Ну, добавь еще что-нибудь, чтобы разбавить. Да-да-да. А то у нас сегодня такая запись прям, ну, все хорошо. Ну, как бы не очень, но хорошо все.
Про жилье,
что плохого-то?
Про жилье, ну, в Варшаве дороговато. Я слышал, что в других городах чуть-чуть дешевле жилье, но зарплаты там на порядок ниже, чем в Варшаве. Потом по транспорту он представлен автобусами, которые электрические могут быть. То есть не троллейбус, а который подзаезжается там на станции, как Тесла, и выезжает на маршрут. То есть есть полностью электрические автобусы, есть гибридные автобусы польского производства, есть трамваи польского производства. В городе Бытгощ их делают фирма трамваев Песа. И один такой трамвай стоит $1.5 миллиона. И на нем такая табличка есть, что он был финансирован за счет общих средств Евросоюза. Вот у нас такие таблички есть на трамваях, чтобы поляки не забывали и не протестовали как-то против Евросоюза, потому что такие ребята тоже есть. Ну, конечно, есть кто за и кто против. Метро.
А общее настроение за, против?
Общее настроение, я думаю, что за Евросоюз. И недавно я был в городе, там какой-то протест организовался. Я за этим не очень слежу. Ну, какой-то вот митинг. И у человека был большой плакат, на котором было написано, чем дальше от Брюсселя, тем ближе к Москве. Что, ну, что типа, не стоит отдаляться Евросоюза. От Евросоюза тогда мы, типа, к Москве ближе будем. И как будто бы быть в Москве ближе — это что-то плохое. Мне немножко обидно стало, потому что я за мир, дружбу и жвачку.
Ну, то есть ты с русофобией откровенно не сталкивался?
Вот какие-то такие плакаты есть, что типа там против Москвы, но какая-то есть пропаганда. Я ехал в трамвае, вот с чем я столкнулся. Ехал в трамвае, сижу, еду на работу, заходит дед, такой божий одуванчик, трясется весь. Я ему место уступаю, а он говорит: ну спасибо тебе, а я вот знаешь, там воевал. Ну и стал мне рассказывать, говорит: а вот знаешь, если бы сейчас не американцы с их базы, русские были бы уже здесь, в Варшаве. Вот, бла-бла-бла. Я говорю: спокойно, пан, мы уже здесь. Показываю ему русский паспорт. Ну так, подшутил над ним, думал, сейчас деда инфаркт хватит. Ну и он вышел, мы так разговорились, он говорит: а что ты тут делаешь, как тебя занесло? Ну я ему рассказал, что вот живу, работаю, Польша нравится. Ну мы долго болтали, пожали друг другу руки и попрощались. И так, чтобы кто-то мне говорил, что не любит русских, это скорее всего будет или украинец какой-нибудь, но от поляков я не слышал. И в свой адрес тем более, потому что я стараюсь быть очень вежливым человеком и соблюдать чужие правила, не лезть в чужой монастырь со своим уставом. Вот. Стараюсь учить культуру, язык, как-то интегрироваться.
Ну, я так смотрю, то есть в Польше ты какое-то свое счастье нашел, во всяком случае, кусочек его.
Да-да-да, мне тут все нравится, и даже по сравнению с западными странами. Я просто думаю, что мне немножко некомфортно именно в Варшаве быть. Я хочу в более провинциальный городок, более спокойный, но для этого нужно еще много поработать в Варшаве, сменить работу, может быть, открыть какой-то бизнес. И потом только после, ну, на далекие-далекие будущее у меня, на далекое будущее у меня такой план — свалить с Варшавы в более спокойное место. Еще отлично. Более спокойное. И более красивое.
Ну, давай тогда еще для завершения, для красивой ноты, попробуй вот сформулировать: Польша – это для кого? Кому стоит ехать?
Польша – это хорошее место для тех, кто хочет спокойно жить со своей семьей. То есть растить детей, ходить, чтобы они ходили в школу, чтобы они ходили в детский сад. Они отлично приживутся здесь с поляками. Потому что я общался с многими фрилансерами, мне говорят: а чё ты не поехал в Таиланд, например, жить? Там круто, за 5 евро там коктейли, что-то такое. Я говорю: ну, это все, конечно, весело, а о будущем нужно думать. И вот это хорошая страна, как улучшенная Россия. Мне так кажется. Польша как улучшенная Россия. Хорошая страна для семьи, детей. Государство тут помогает. На второго ребенка дает каждый месяц. На второго и каждого последующего дает каждый месяц по 500 злотых. 10 тысяч рублей примерно государство дает. И еще молодой семье оно дает 20% от стоимости ипотеки. И это даже приезжим, не только полякам.
Ну, вообще обалдеть. Так что всем срочно в Польшу рожать детей.
Вид на жительство нужно. Ну, у кого какие цели.
Слушай, вспоминая начало нашей беседы, вид на жительство, я так понял, довольно-таки легко получается. За счет того, что очень легко получаются визы.
Да. Да, именно так.
Так что тут никаких проблем быть не будет.
И еще могу дополнить, что цены на продукты очень приятные. Я, например, покупал недавно ананас за 1 злоту. Но это на рынке.
Ну, традиционный польский, кто там, овощ, фрукт.
Ну, вот так вот. Молоко 2 злотых стоит за литр, полный литр, не 950 граммов. Что еще могу сказать? Есть в Варшаве православный храм. Ну, это для тех, кто верующий. Тут это русские его построили во времена империи. До сих пор он стоит, до сих пор он остался. Какой-то процент, 5% поляков по статистике православные, а остальные католики.
Слушай, ну поляки вообще, насколько я знаю, они довольно-таки религиозные товарищи.
Да, да, очень религиозные. У меня друг очень религиозный, он такой говорит: знаешь, службы на польском языке — это неправильно, это несправедливо. Настоящие службы должны быть на латыни. Ходит на службы на латыни и учит латынь. Ну и такой помешанный слегка. Ну, его право, пусть что хочет делает, а я вот, например, не очень все это люблю. Кому как. Я просто не настолько увлеченный.
Но они там не смотрят на тебя криво из-за того, что ты там не ходишь на службы какие-то?
Нет, нет, абсолютно. Более того, я, допустим, Мариушу сказал, что я православный человек, своему другу, еще одной подруге тоже сказал. И они думают, ну я там каждое воскресенье хожу на службу, наверное, но... Они это никак отследить не могут, и я этим, понятное дело, не занимаюсь, потому что Варшава очень большой город по расстояниям, и ехать час с одного конца на другой, я только 2 часа потрачу на дорогу, а мне хочется побыть с моей девушкой, хочется еще сходить в магазин, сделать закупки, и вот времени катастрофически не хватает, а тут это у меня... религиозные дела, они на последний план отходят. Еще можно добавить, что тут хорошее общественное пространство. Есть городской парк, называется Лаженьки Крулевские. Ну, это королевские бани с садами, бегающими павлинами. Очень красивый сад, а летом там концерты Шопена бесплатные. Там уже много лет выставляют рояль, и человек играет на рояле концерт. И все люди приходят слушать. Потом, что еще? На Амазоне цены немножко ниже, чем в рознице в Польше. А еще в Польше есть замечательный аукцион, где продают разные вещи, и технику, и одежду. Я покупаю там одежду иногда. Иногда попадается новая с этикетками, иногда бывает бэушная. И последняя моя покупка, это за 50 злотых я купил себе штаны Ralph Lauren с этикеткой. И еще купил поло Lacoste за 16 злотых, тоже с этикеткой. Не знаю почему, в связи с чем его продавали.
Слушай, ну все, за штанами строго,
да,
к вам.
Да, так что Польша до сих пор славится одеждой и всем таким. Кроме того... Еще вот добавлю, я тут листаю свой план, который я составил для этого подкаста, что рассказать. Так как у меня есть государственная страховка, у меня есть европейская карта обеспечения здравотного, то есть страхование здоровья. И вот в любой стране Европы я могу подлечиться за счет Польши, но в экстренных случаях, если я там, например, ногу сломал или что-то такое. Ну, как вот туристы оформляют страховку для выезда, так и тут у меня есть от Польши такая карточка синенькая, и я могу в любой стране Европы лечиться за счет Польши.
А не слышал этим? Пользовался кто-то?
Я не слышал, нет, не слышал, к сожалению. Но у меня друзья-поляки оформляют ее каждый раз. Но у меня немножко друзей, и поэтому никто из них, к счастью, ничего себе не ломал, но все каждый раз ее оформляют, потому что это бесплатная и быстрая процедура. Она дается на 3 месяца, потом можно еще продлить. Вот. Еще по плану я тут хотел рассказать то, что к общественному транспорту относятся службы городского проката. Это велосипед, который первые 20 минут бесплатный, остальные там минуты стоят какие-то копейки, не помню точно. Вот. Потом есть мопед электрический, на котором я очень люблю ездить. У меня скидка, как у студента. Я плачу 48 грошей в минуту. Это дороже, чем каршеринг в Москве за электрический мопед. Но мне очень весело на нем. И так съездить в булочную, в какую-нибудь от дома, самое то. Я мечтаю, как у меня будет электрический мопед, загородный дом. И я там обязательно сделаю какие-нибудь батареи солнечные, чтобы у меня их хватало на зарядку мопеда. И тогда у меня будет бесплатный транспорт, за который я за бензин не плачу, и буду этим гордиться, потому что у меня есть бесплатный транспорт.
Ох, ну все, ну прям намазал.
Да,
все.
Есть электросамокаты. Что еще тут у меня по плану? Ну, вот вроде бы я все сказал, вроде бы подытожил. Ну, Польша — это не та страна, где можно приехать на заработки, заработать кучу денег и уехать. Потому что страна не богатая, кучу денег здесь не заработать, работая. Но если открывать бизнесы, здесь очень благоприятная атмосфера для бизнесов. Раньше был налог 19%, сейчас сделали для новых фирм, которые открываются в этом году, 17% налог. И, например, человек рабочий, он получает свои там 3-4 тысячи злотых, а человек, который открывает фирму, он может, например, вот как мой шеф открыл вторую фирму, там у него строительная, он заключил контракт с каким-то застройщиком, и он делает чистовую отделку, вот штукатурит стены. Он просто нанял себе десяток украинцев, которые пашут за копейки, штукатурят стены, а мой шеф получает прибыль. Вот такие варианты возможны только в Польше, нанять вот этих украинцев, потому что в какой-то Франции им уже будет тяжело сделать документы. А тут эти визы полугодовые выписывай хоть пачками.
Так подожди, а они нелегалы?
Нет, они все на полугодовых сидят. Очень легко открыть визу, очень легко это сделать, поэтому это дает вот такой вот простор для бизнеса, для экономии на рабочей силы и для развития этого бизнеса. Но для работы Польша не самая классная страна, если вы хотите заработать кучу денег. Для бизнеса нормальная, хорошая для того, чтобы вот жить с семьей потихонечку себе.
Слушай, ну, мне кажется, на этой прекрасной ноте мы тогда можем заканчивать нашу беседу. Ты, мне кажется, очень интересно рассказал, у тебя такая довольно-таки четкая позиция, и мне особенно нравится, что ты вот прям уже все решил, что остаешься в Польше до конца, заведешь там дом, семью, собаку, все вот это вот. Дерево не забудь посадить, кстати.
Ну да, обязательно.
Спасибо тебе, Степан, за интересный рассказ. Будет что еще интересного, обязательно пиши. Еще раз тебя
взаимно,
послушаем.
Взаимно, Саш, взаимно.
Все, тогда спасибо, пока.
Всего доброго, пока-пока.